Как-то вечером, когда он полулежал в полотняном кресле на веранде, к нему пристал один из жителей пансиона, болтливый русский старик, уже успевший дважды ему рассказать свою биографию, сперва в одном направлении, из настоящего к прошлому, а потом в другом, против шерсти. Причем получились две различные жизни, одна удачная, другая нет. И, удобно усевшись, теребя подбородок, сказал: «У меня тут отыскался знакомый». То есть знакомый — это слишком сильно сказано. Раза два встречал его в Брюсселе. Теперь, увы, это совсем опустившийся тип. Вчера... Да, кажется, вчера. Упоминаю вашу фамилию, а он говорит: «Ну как же, я его знаю. Мы даже родственники».
«Родственники?» — удивился Лик. «У меня почти никогда не было родственников. Как его зовут?»
«Некто Колдунов. Олег Петрович, кажется».
«Петрович? Не знаете?»
«Не может быть!» — воскликнул Лик, закрыв лицо руками.
«Представьте!» — сказал тот.
«Не может быть!» — повторил Лик. «Я ведь всегда думал...»
«Это ужасно!» «Неужели вы сказали мой адрес?»
«Сказал?» «Но я вас понимаю, и противно, знаете, и жалко. Отовсюду вышибли, озлоблен, семья, все такое.
Послушайте, я вас прошу. Вы не можете ему сказать, что я уехал, потому что это для меня ужасно.
Если увижу, скажу, но только я так случайно его в порту встретил. Эх, чудесные какие там стоят яхты! Вот это счастливцы. Живешь на воде. Куда хочешь, плыви. Шампанское, девочки. Все это отполировано». И старик причмокнул, покачивая головой.
«Как это дико!» — весь вечер думал Лик. «Гадость какая!»
Неизвестно, на чем основанная мысль, что Олега Колдунова давным-давно нет на свете, была для Лика одной из... тех аксиом, которые уже не состоят на действительной службе рассудка, а сложены далеко-далеко и никогда ни в чем не участвуют. Так что теперь, когда Колдунов воскрес, приходилось допустить, что две параллельные линии все-таки скрещиваются. Но мучительно трудно было отделаться от старого, застрявшего в мозгу представления, словно извлечение этой одной ложной мысли могло повредить всему распорядку прочих мыслей и представлений. И он теперь никак не мог вспомнить, какие данные у него были полагать, что Колдунов погиб, и почему за эти 20 лет так окрепла цепь каких-то неопределенных первоначальных сведений, связанных с гражданской войной, из которых сковалась его гибель. Их матери были двоюродными сестрами. Олег Колдунов был на 2 года старше его. В течение 4 лет они учились в той же провинциальной гимназии, и память об этих годах всегда была так ненавистна Лику, что он предпочитал не вспоминать отрочество. Мало того, его Россию так заволокло, пожалуй, именно потому, что личных воспоминаний своих он не пестовал. Но до сих пор бывали, конечно, сны, на них не было управы. И не только случалось, что Колдунов являлся ему в собственном виде, в обстановке отрочества, наскоро составленный сном из таких аксессуаров, как парта, черная доска, сухая легкая губка. Кроме этих бытовых снов, случались и сны романтические, даже декадентские, то есть лишенные явного присутствия Колдунова, но зашифрованные им, пропитанные его гнетущим духом или полные как бы слухов о нем, положений и теней положений, каким-то образом выражающих его сущность. И этот мучительный колдуновский фон, на котором развертывалось действие первого попавшегося сна, был куда хуже прямых сновидений Колдунова, каким он запомнился: грубым, мускулистым гимназистом, с коротко остриженной головой и крупными чертами неприятно пригожего лица. Их правильность портили слишком близко посаженные глаза, снабженные тяжелыми замшевыми веками. Недаром его прозвали «крокодил». В самом деле было нечто мутно-глинисто-нильское в этом медлительном взгляде.
Колдунов учился безнадежно плохо. Особая русская безнадежность, когда как бы очарованный балбес стаймя погружается сквозь прозрачные слои классов, так что младшие постепенно до него дорастают в оцепенении страха и потом через год с облегчением оставляют его позади. Отличался он наглостью, нечистоплотностью, дикой физической силой, после возни с ним всегда пахло зверинцем. Лик, между тем, был тщедушным, нежным и самолюбивым мальчиком. Значит, собой представлял жертву идеальную, неистощимую. Колдунов на него наплывал без слов и деловито пытал его на полу, раздавленного, но всегда ерзающего. Громадная распяленная колдуновская ладонь производила отвратительно черпающий жест, забираясь в какие-то судорожные, обезумевшие глубины. Затем на час-другой он его оставлял в покое, довольствуясь повторением какой-нибудь непристойно бессмысленной фразы, обидной для Лика, у которого спина была в меловой пыли и горели замученные уши. Когда же опять надо было поразмяться, Колдунов со вздохом, даже с какой-то неохотой, снова наваливался, впивался роговыми пальцами под ребра или садился отдыхать на лицо жертвы. Он досконально знал все хулиганские приемчики для причинения наисильнейшей боли, не сопряженной с увечьями, а потому пользовался подобострастным уважением товарищей. Вместе с тем он проникался к постоянному своему пациенту смутно-сентиментальной симпатией и на переменах норовил ходить с ним в обнимку, ощупывая тяжелой рассеянной лапой худую ключицу Лика, который тщетно старался сохранить независимый и достойный вид. Таким образом, посещение гимназии было для Лика совершенно нелепым и невозможным страданием. Жаловаться он стеснялся, а ночные мысли о том, как, наконец, он Колдунова убьет, только изнуряли душу. К счастью, вне школы они почти не видались, хотя матери Лика и хотелось бы поближе сойтись с кузиной, которая была гораздо ее богаче и держала своих лошадей. Когда же революция пошла переставлять мебель, и Лик попал в другой город, а 15-летний, уже усатенький и вконец озверевший Олег куда-то в общей суматохе пропал, наступило блаженное затишье, скоро, впрочем, сменившиеся новыми, более тонкими муками под управлением мелких наследников первоначального палача. Противно признаться, но Лику случалось на людях, в редких разговорах о прошлом, вспоминать мнимого покойника с той фальшивой улыбкой, коей мы награждаем далекое, доброе, мол, время, сыто спящее в углу своей зловонной клетки. Теперь же, когда Колдунов оказался живым, он никакими взрослыми доводами не мог побороть преобразованное действительностью, но тем более явственное ощущение той беспомощности, которая давила его во сне, когда из-за ширмы, осклабясь, поигрывая пряжкой пояса, выходил хозяин сна, страшный черноволосый гимназист. И хотя Лик превосходно понимал, что живой, настоящий, ничего ему теперь не сделает, возможная встреча с ним почему-то казалась зловещей, роковой, глухо сопряженной с привычной системой всех дурных предчувствий, страданий, обид, известных Лику. После разговора со стариком он решил дома не сидеть. До последнего спектакля оставалось всего 3 дня, так что переезжать в другой пансион не стоило, но можно было, например, уезжать на целый день за итальянскую границу или в горы, благо погода испортилась, накрапывала, дул свежий ветер. Когда на следующий день рано-рано он вышел из сада по узкой дорожке между цветущих стен, навстречу показался небольшого роста коренастый человек, в одежде, самой по себе мало отличающейся от обычной формы средиземноморских дачников. Берет, открытая рубашка, провансальские туфли. Но почему-то чувствовалось, что он-то одет так, не столько по праву летней погоды, сколько по обязанности нищеты. В первую секунду Лика больше всего поразило, что чудовищная фигура, заполнявшая собой его память, на самом деле едва выше его самого.
Саша, не узнаешь? — патетически протянул Колдунов, остановившись посреди дорожки. Крупные черты его желтовато-темного лица с шершавой тенью на щеках и над губой, из-под которой щерились плохие зубы, большой наглый нос с горбинкой, из-под лобья глядящие мутные глаза — все это было колдуновское, несомненное, хоть и затушеванное временем. Но пока лик смотрел, это первое несомненное сходство разошлось, беззвучно разрушилось, и перед ним стоял незнакомый проходимец с тяжелым лицом римского кесаря, правда, сильно потрепанного кесаря. «Поцелуемся!» — мрачно сказал Колдунов и на мгновение приложился к детским губам лика холодной соленой щекой. «Я тебя сразу узнал», — залепетал лик. «Мне вчера как раз говорил, как его, Гаврилюк».
«Сомнительная личность», — перебил Колдунов. «Мафейтуа!»
«Не доверяй, остерегайся».
«Хорошо. Вот это значит мой Саша. Отметим. Рад. Рад тебя опять встретить. Это судьба. Помнишь, Саша, как мы с тобой бычков ловили? Абсолютно ясно. Одно из лучших воспоминаний. Да».
Лик твердо знал, что с Колдуновым никогда в детстве рыбы не уживал, но растерянность, скука, застенчивость помешали ему уличить этого чужого человека в присвоении несуществующего прошлого. Он вдруг почувствовал себя вертлявым и не в меру нарядным. «Сколько раз, — продолжал Колдунов, с интересом разглядывая светлые панталоны лика, — сколько раз за это время... Да, вспоминал, где-то, думаю, мой Саша, жене о тебе рассказывал. Была когда-то красивой женщиной. Ты чем же занимаешься?»
«Я актер», — вздохнул лик.
«Позволю себе нескромность», — конфиденциально сказал Колдунов. «В Соединенных Штатах имеется тайное общество, в котором слово «деньги» считается неприличным, а если нужно платить, так заворачивают доллар в туалетную бумагу. Правда, только богачи примыкают, беднякам некогда. Я вот к чему». И, вопросительно кивая, Колдунов произвел пальцами вульгарный перебор осязания деньжат.
«Увы, нет». Без всякой задней мысли воскликнул лик. «Большую часть года я безработный, а в остальную часть — гроши».
«Знаем и понимаем», — усмехнулся Колдунов. «Во всяком случае...» «Да, во всяком случае я хочу с тобой как-нибудь поговорить об одном деле. Сможешь недурно заработать. Ты сейчас как, свободен?»
«Видишь ли...» «Собственно, я еду на целый день в Бордигеру автокаром, а завтра очень напрасно.
Сказал бы мне, у меня тут есть знакомый шофер, шикарная частная машина, я бы тебе всю Ривьеру показал. Шляп, шляп! Ну, черт с тобой, провожу тебя до остановки».
«И я вообще скоро уезжаю совсем», — вставил лик.
«А как твои? Как тетя Тася?» — рассеянно спросил Колдунов, когда они шли по людной улочке, спускающейся к набережной. «Так-так», — закивал он на ответ лика, и вдруг что-то виновато безумное пробежало по его нехорошему лицу. «Послушай, Саша», — сказал он, невольно его толкая и близко оборачиваясь к нему на узком тротуаре, — «для меня встреча с тобой — это знак». Что не все еще погибло. А я, признаться, на днях еще думал, что все погибло. Понимаешь, что я говорю?
«Ну, это у всякого бывают такие мысли», — сказал лик.
Они вышли на набережную. Под пасмурным небом море было густое, граненое, и местами вблизи парапета, там, где шлепнулась пена, темнелись лужи. Было пусто, только на скамейке сидела одинокая дама в штанах. «Давай-ка 5 франчей. Папирос тебе куплю на дорогу», — быстро проговорил Колдунов и, взяв монету, добавил другим свободным тоном. «Смотри, вон там,
Моя жонка. Займи ее, я сейчас вернусь.
Лик подошел к скамье, на которой сидела белокурая дама с раскрытой книжкой на коленях, и по актерской инерции сказал: «Ваш муж сейчас вернется и забыл меня представить, я его родственник». В то же время его обдало прохладной пылью волны. Дама подняла на Лика голубые английские глаза, неторопливо закрыла красную книжку и безмолвно ушла.
«Просто шутка», — сказал запыхавшийся Колдунов, появляясь опять. — Вуаля!
— Беру себе несколько.
— Да, моей, к сожалению, некогда гулять на море. Слушай, я тебя умоляю, обещай мне, что мы еще свидимся. Помни, знак. Завтра, послезавтра, когда хочешь, обещай. Погоди, я тебе дам мой адресок.
Он взял новенькую золотисто-кожаную записную книжку Лика, сел, наклонил потный со вздутыми жилами лоб, сдвинул колени и не только написал адрес с мучительной тщательностью, перечтя его, поставив забытую точку над «и» и подчеркнув, но еще набросал план. Так, так, потом так. Видно было, что он делал это не раз, и что ни один обманувший его человек уже ссылался на то, что адрес запамятовал, поэтому-то он вкладывал в его начертания очень много усердия и силы, силы почти заклинательной. Подошел автокар. — Значит, жду! — крикнул Колдунов, подсаживая Лика. И, повернувшись, полной энергии и надежды, он решительно пошел вдоль набережной, словно у него было какое-то спешное важное дело, между тем, как по всему видать было, что это лодырь, пропойца и хам. На следующий день, в среду, Лик поехал в горы, а в четверг большую часть дня пролежал у себя с сильной головной болью. Вечером спектакль, завтра отъезд. Около 6 пополудни он вышел, чтобы получить из починки часы, а затем купить себе хорошие белые туфли. Давно хотелось во втором действии блеснуть обновой. И когда он с коробкой под мышкой выбрался из лавки сквозь рассыпчатую завесу, то сразу столкнулся с Колдуновым. Тот поздоровался с ним без прежнего пыла, а скорее насмешливо. «Не. Теперь уж не отвертишься», — сказал он, крепко взяв Лика за руку. — Пойдем-ка, посмотришь, как я живу и работаю.
— Вечером спектакль, — возразил Лик, — и завтра я уезжаю.
— То-то и оно, милый, то-то и оно. Хватай, пользуйся. Другого шанса никогда не будет. Карта бита. Иди, иди.
Повторяя отрывистые слова, изображая всем своим непривлекательным существом бессмысленную радость человека, дошедшего до точки, а может быть и перешедшего ее, плохо изображает, смутно подумал Лик, Колдунов быстро шел да подталкивал слабого спутника. В угловом кафе на террасе сидела вся компания артистов, и, заметив Лика, его приветствовала прелестной улыбкой, которая, собственно, не принадлежала ни одному из них, а пробежала по всем губам, как самостоятельный зайчик. Колдунов повел Лика влево и вверх по маленькой кривой улице, испещренной там и сям желтым и тоже каким-то кривым солнцем. В этом нищем старом квартале Лик не бывал ни разу. Высокие голые фасады узких домов словно наклонялись с обеих сторон, как бы сходясь верхушками, иногда даже срастались совсем, и получалась арка. У порогов возились отвратительные младенцы, всюду текла черная вонючая водица. Вдруг, переменив направление, Колдунов втолкнул его в лавку и, подобно многим русским беднякам, щеголяя самыми дешевыми французскими словечками, купил на деньги Лика 2 бутылки вина. При этом было очевидно, что он тут давно задолжал, и теперь во всей его повадке, в грозно-приветственных восклицаниях, на которые ни лавочник, ни теща лавочника никак не откликнулись, было отчаянное злорадство, и от этого Лику стало еще неприятнее. Они пошли дальше, свернули в переулок, и хотя казалось, что мерзкая улица, по которой они только что поднимались, была последним пределом мрачности, грязи, тесноты, проход этот с вялым бельем, висевшим поперек верхнего просвета, изловчился выразить еще худшую печаль. там-то, на углу кривобокой площадки, Колдунов сказал, что пойдет вперед, и, покинув Лика, направился к черной дыре раскрытой двери. Одновременно из нее выскочил белокурый мальчик лет 10, но, увидя наступающего Колдунова, побежал обратно, задев по пути грубо звякнувшее ведро. «Стой, Васюк!» — крикнул Колдунов и ввалился в черное свое жилище.